1925-1929 годы. Пятнадцатое апреля. Оптина пустынь. Пригласила меня одна монахиня к себе на День Ангела. Там был и батюшка. Сестра начала говорить о своей беспричинной печали. На это батюшка сказал: «Привязанность к видимым вещам производит печаль. Значит, если хочешь избавиться от печали, не привязывайся ни к чему». «Матушка, боюсь, проживу ли? Никакого рукоделия не знаю». «Батюшка, чего боишься? Ты ведь монашка, да еще постриженная. Ты давала обет нестяжательности, пребывания в нищете до смерти. Чего же ты хочешь? Пространной жизни?» Заговорили о хуле на святаго духа. «Батюшка, всякий грех, если раскается, Господь простит. А хула на святаго духа в том и заключается, что человек верит и знает, но в душе у него такая злоба, что он не в состоянии обратиться к Господу с раскаянием, потому и не может получить прощение, как наши безбожники. Например, апостол Павел до своего обращения как гнал христиан и какой ненавистью дышал он ко Господу. Но когда обратился, то от всей души раскаялся и получил прощение. А апостол Петр отрекся в какое время? Но Господь простил его за раскаяние. 16 апреля. В этот день батюшку Никона постригали в Ресофор. Он вспоминал об этом и рассказывал, как его старец, батюшка Варсонофий, говорил, что в этот день вспоминаются добродетели, которые необходимы монаху. Агапия — любовь, Ирина — мир, Хиония — снежинка, чистота. Если будешь иметь любовь в сердце, то тогда будет мир у тебя. При таком состоянии сердца ты в состоянии будешь заниматься молитвой. Молитва очистит твое сердце. Значит, ты достигнешь цели всех наших подвигов — чистоты сердца. Одна сестра еще задолго до закрытия монастыря ушла из него и другим стала так советовать. Сейчас она случайно зашла в соседнюю комнату, но, узнав, что батюшка здесь, не показалась ему. Кто-то из сестер рассказал о ней и ее советах. На это батюшка рассказал басню Крылова. Лиса хотела полакомиться, попала хвостом в капкан. Думала-думала, и хвоста жаль, и погибать не хочется. Решила потерять хвост, рванулась, оторвала хвост. Потом пришлось идти на собрание зверей без хвоста. Там смотрят на нее кто с удивлением, кто с сожалением. Стыдно ей. Обратилась она к лисицам: «Сестрицы, и вам так советую, очень хорошо без хвоста». Некоторые поверили. Одна опытная старая лисица остановила молодых. «Ведь это она говорит потому, что самой стыдно без хвоста одной-то быть». 21 апреля. Батюшка благословил меня справлять день своего мирского ангела. К нам пришли некоторые сестры. Батюшка говорил: «Не надо унывать. Когда я читал Евангелие на молебне Спасителю, просите и дастся вам, толците и отверзится, то подумал: многие из вас, не получая долга просимого, унывают. А Господь как поступил с хананиянкой? Как она просила, даже стала умолять Господа, чтобы он отпустил ее, а Господь даже сравнил ее с псом. А вы немного помолитесь, и, не получая просимого, уже начинаете унывать. Это потому, что забывается, что между сеятвой и жатвой должно пройти известное время». Батюшка прочел нам из своего дневника, как старец Варсонофий наставлял его: «Если увидишь, что кто из братьев не так поступает, как надо, не соблазняйся. Помни, что сюда пришли, как во врачебницу, все больные, кто болен гордостью, кто тщеславием, кто блудной страстью. и здесь они лечатся. При встрече кланяйся первым, в келью не пускай без молитвы. Сам при выходе и при входе в свою келью полагай 4 уставных поклона. Пей чай у себя дома, по кельям не ходи. К утренне ходи непременно. Во время обедни Господь приносит себя за нас в жертву, а на утренне мы приносим себя, свой покой, в жертву Богу. За пятисотницу держись, как за столб, в ней скрыта великая тайна. Как надо благодарить Господа, что Он призвал нас в монастырь. Ни на один момент не подумай, что ты сам пришел. Господь привел тебя. Что может быть выше монашеской жизни? И передать другому этого нельзя, нельзя объяснить. 24 апреля. Батюшка вспоминает, как их одели в монашескую одежду, все по благословению, с молитвами. Чтобы мерить одежду, получили благословение от старца и пошли за благословением к отцу-архимандриту. Потом одеваться пошли в скит. Перед воротами положили 3 земных поклона. Пришли к батюшке, положили земной поклон перед иконами, в землю поклонились перед батюшкой. Батюшка в Арсенофе поцеловал нас и начал молиться вслух. Я запомнил некоторые слова. «Благодарю тебя, Господи, что скрыл от премудрых и открыл младенцам». Помолившись, мы поцеловали одежду и надели. Это было в день памяти священномученика Игнатия Богоносца. Батюшка не мог с нами заниматься долго, так как мы сказали, что когда брали благословение у отца архимандрита, то узнали, что умер его келейник, который только что собирался ехать в мир и даже, кажется, совсем из монастыря, и вот Господь остановил его. Он умер, не сойдя с креста. Батюшке в Арсенофию надо было уходить, и он нам только сказал, что главное добродетель монаха — это смирение. Смиряйтесь, смиряйтесь и смиряйтесь. Пятисотницу справляйте между 9 и 10 часами. Пусть это время будет у вас для пятисотницы, чтобы к утренне бодро встать. Кто-то из присутствующих выразился так, что он по лицу узнает человека. На это батюшка сказал: «Так нельзя думать. Нельзя судить о человеке по взгляду. Легко можно ошибиться». Отец Венедикт, будучи игуменом скита, увидел отца Арсения, стоящего с сердитым лицом и не берущего благословения. Удивился и думает, что это с ним. А потом оказалось, что отец Арсений и не выходил из кельи, а все это представилось от врага. 27 мая. Не забывай взять благословение при входе в келью и молитву сотворить. Кажется, батюшка отправлял меня по делу к владыке Михею. О благословении сестрам. Если подозреваешь, что делают не то, на что даешь благословение, — это не твоя вина. Просятся в сад, так и благословляй. А если еще куда пойдут, значит, без благословения. 28 мая. Батюшка говорил: «Обличать надо, чтобы не расстроилась, и одну. А если не послушает, то при свидетелях. Лукавством страдают женщины. Что же мне делать? Ты должна обличать, если заметишь, что нехорошее». После того, как я спросила, можно ли отпускать сестер погулять в лес, батюшка ответил. Батюшка в Арсенофии любил иногда прогуляться по лесу, но никогда не называл это прогулки, а говорил проходки. Сестра Анна все ослабевала. Ужасная опухоль распространилась с груди на правую руку и вызывала неимоверные страдания. Батюшка благословил ее готовиться к постригу, который и был назначен на 14 июня 1925 года. Батюшка при этом сказал: «Время неблагоприятное как для внешнего, так и для внутреннего монашества. Неблагоприятно для внешнего монашества тем, что монастырей нет. Для внутреннего — тем, что в ожидании смерти, при слабости, подвигов нести не может. Остается одно тебе — смиряться. Ты должна смиряться. Это самое главное и нужное. Пророк Давид говорит: «Жертва Богу — дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Лучше смиренный грешник, чем гордый праведник. Ты с Господом должна сожительствовать, то есть вместе жить через молитву Иисусову, в уме, в сердце, в мыслях и устах своих иметь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Желаю тебе соблюдать обеты иноческие, и тогда можно тебе надеяться, что спасешься. Когда мирская жизнь, как и иноческая, основанием своим имеет исполнение заповедей, поэтому по силе своей исполняй заповеди Божии. А чтобы знать заповеди, читай Святое Евангелие и святых отцов, которые дают правильное толкование евангельских истин. Я тебе потом скажу и о книгах святых отцов, которых ты должна читать. Кто-то спросил: что значит шатание языческое? Шатание языческое — все изменения, которые человек видит вокруг себя во всем строе нашей жизни, но монах не должен подражать им. Здесь все должно быть неизменно. Монах должен говорить и делать, когда что нужно, не поддаваясь различным модам, обычаям и правилам ложного приличия. Надо иметь постоянно память смертную. Все, что бы ты ни делала, подумай: а что, если я сейчас умру, и совесть скажет тебе? Если она спокойна, значит, дело не противно воле Божьей. В противном же случае не делай. В миру считается, кто умнее, тот лучше, а у нас, монахов, кто считает себя глупее, тот лучше. Не надо мудрствовать, надо внимательно относиться к словам и делам, надо обдумывать, согласно ли это со Святым Писанием. Зашел разговор о совопросничестве. Очень часто многие страдают этим недостатком, все спрашивают: это почему, это для чего и так далее. И я хоть немного, но имел этот недостаток, и даже помню, в записной книжке так и остался вопрос: почему к обеду в параде ходим, а к ужину нет? Но потом стал я соображать: зачем это мне знать? Для спасения души моей это знание пользы не принесет. И батюшка Варсонофий приходил к своему старцу-отцу Анатолию с разными вопросами, и тот говорил: «Иди, иди». Но вот прочел я статью епископа Игнатия «Судьбы Божией», — продолжал батюшка Никон, — «и у меня произошел перелом. Я понял, что незачем испытывать судьбы Божии». Когда святой Антоний Великий задумался над подобными вопросами, то услышал голос: «Человек, не твое дело испытывать судьбы Божии, смиряйся». Когда доказывают тебе что-нибудь, чтобы подорвать твою веру, будь как скот несмысленный, не вникай, что люди говорят, иди, куда ведет тебя твоя вера, без размышлений. И ас уничижен и неразумех, скотен бых у тебе, и ас выну с тобою, удержал еси руку десную мою, и советом твоим наставил мя еси, и со славою приял мя еси. Псалом 72. Как часто теперь люди, смотря на беззаконников, которые благоденствуют, как будто соблазняются этим, завидуют им, и из-за материальных выгод идут по их пути, ложному и безнравственному. «Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нози, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные, мир грешников зря». Псалом 72. 15 июня. Часто батюшка Никон думает и сожалеет о том времени, когда он мог всецело отдаваться молитве и другим монашеским подвигам. Теперь у него времени нет. Нет совершенно. Обращаясь за разъяснениями к святоотеческим книгам, он находит там слова и за, и против окормления. У Иоанна Лествичника приведено наставление Ефрема Сирина из «Слова к пастырю Николаю». «Вредно желать руководить другими». Арсений Великий говорит: «Я люблю вас, братья, но не могу быть и с вами, и с Богом». А в Священном Евангелии сказано: «Что пользы, аще весь мир приобрящите, душу же свою отщетите». К старцу Нектарию обращался и получил от него ответ, что не надо уходить. В житии старца Парфения есть сон. Старец увидел медведя, который хотел растерзать его, но духовные дети схватили этого медведя. «Все это со мной не без воли Божией произошло», — сказал себе батюшка и решил положиться на волю Божию. «Дел малых, незначительных нет, и случайных тоже, как сказано и в молитве». Батюшка до соборования не хочет ни есть, ни пить. За это обижаются на него. Но он объясняет, что лучше молиться натощак, иначе демоны чаще обладают нами, как и в Евангелии сказано, что они изгоняются молитвою и постом. 19 июля. Батюшка говорил: «Нам, монахам, самое главное — безмолвие. Когда много наговорить, тяжело сделается». Псалом 38. «Сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать грешному предо мною, а не мех и смирихся, и умолчах от благ. И о хорошем не говори. Тогда в молитве Иисусовой возгорится огнь, и тогда нет мне ни до чего дела. Будешь говорить и думать о будущей жизни и спрашивать Господа: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть. И пойму тогда, чего я лишаюсь, тратя напрасно время в суетных делах и мыслях. Дни моей жизни положены Тобою, Господи, как бы ступени». Весь этот псалом надо бы хорошенько помнить нам. Как надо осторожно обращаться со словами. Мы скажем, и этим рождаем слово, и слово наше будет вечно жить, и на страшном суде будем отвечать за него. Согрешить словом — страшное дело. Другое такое сделанное зло ограничивается этим временем, хотя это тоже редко бывает, а высказанное слово или написанное сочинение будет вечно жить и приносить зло. Есть такой рассказ. В аду Мегера делала обход и спрашивала, какие где грешники мучаются. В одном месте, в огне кипящем, ей показали мучающегося разбойника. Подошла она к закрытому котлу, где еще сильнее страдания. «Кто здесь?» — спросила Мегера. Ей ответили: «Писатель». Писатель говорил: «Я как будто вел жизнь обыкновенную, никого не убивал и других особенных грехов не делал. За что же мне такие страдания? Вот разбойник сколько зла причинил, скольких убил». Ответ был такой: «Разбойник убил, и этим кончилось его зло. А ты написал сочинения, которые и после твоей смерти живут и приносят зло, развращая людей». За грехи, которые происходят от слова и сочинения, даже покаяния недостаточно. Вот как надо быть осторожным со словами. Прежде чем сказать, надо подумать, надо ли говорить, и как оно будет на страшном суде. За тебя ли будет говорить или против? В древности были философы, которые считали, что все на земле только зло, поэтому они устранялись от мира и были печальны и унылы. Мы, христиане, не считаем, что все мирское есть зло, а только считаем злом злоупотребление миром. Христианское мировоззрение радостное. Мы уходим от мира, потому что считаем себя слишком слабыми для борьбы с соблазнами. Денежные долги, кроме раскаяния и покаяния, требуют еще и уплаты, чтобы простил должник. Если людей сравнивают с виноградной лозой, то монахов можно сравнить с сухими кольями. Виноградная лоза не может расти сама по себе, если ее не подпереть кольями. Колья сухие как будто ни на что не годны, как только на попрание, и в то же время без них нельзя обойтись. Как только монашество исчезнет, мир не сможет духовно существовать без него. О послушании. Еще давно, когда я был в скиту, мне пришло на мысль: вот у меня нет ничего, ни внутри монашества нет, ни наружных подвигов не несу. И душевными очами не вижу в себе монашества, и чтобы не погибнуть, решил идти путем послушания. Это самое важное для монаха, тогда и настроение будет хорошее. Монах не должен устраивать свою жизнь по своему смышлению. И после такого решения я делал только то, что мне скажут, и был спокоен, и хотел бы такое настроение иметь всегда. Мне сказали: «Из скита переходи в монастырь». И я перешел, хотя мне этого не хотелось. И вообще все, что бы мне ни сказали, я исполнял. Батюшка-отец Нектарий в прошлый раз, когда он ездил к нему на хутор, сказал мне замечательные слова — не помню, из Исаака Сирина или из Ефрема Сирина. Нет ничего пагубнее для монаха, как устраивать свою жизнь по своему смышлению. У батюшки отца Нектария особенная наблюдательность. Он за долгие годы видел разные события и много наблюдал. Он рассказал мне об отце Венедикте. Отца Венедикта сделали одно время скитским библиотекарем. Когда он разбирал книги, ему на глаза попалась книжка или рукопись «Слово епископа Калужского Григория». Там было два слова. Первое — к монахам монастырским о послушании. Второе — к монахам скитским, где говорится о внутренней жизни. Отец Венедикт был в восторге от этих слов, особенно о послушании. Но вот проходит с полгода — приезжает в Оптину пустынь епископ и, обращаясь к Венедикту, говорит: «Хочу я ввести более монашеское направление в такой-то семинарии, и потому прошу вас, примите на себя должность инспектора или ректора». На это отец Венедикт начал кланяться и говорить, что он не может. Долго упрашивал его епископ, но отец Венедикт все на своем стоял, все просил не назначать его, на колени становился. Епископ, наконец, сказал: «Не вольник, не богомольник», и уехал. Прошло еще время, может быть, несколько лет. Умерли отец Амвросий, отец Анатолий Зерцалов. Выбрали старцем отца Иосифа. Отца Бенедикта обошли, он остался в тени. Посетили его скорби, какие и по какой причине, я этого не знаю. Во время этих скорбей он стал унывать, не выдержал и написал своему родственнику в священный синод, что ему трудно и хотелось бы занять какую-нибудь должность и перевестись. Через некоторое время был получен указ из Священного Синода о назначении отца Венедикта архимандритом в Боровский монастырь. Здесь отец Венедикт моментально собрался и уехал в Боровск. И вот, чего он не хотел сделать за послушание, то охотно сделал по самочению. Тогда он отказался, но все равно ему пришлось исполнить. А может быть, и скорби на него потому нашли. Поэтому я по своей воле самочинно ничего не хочу делать. Правда, иногда проносятся помыслы, не уйти ли, не бежать ли от духовничества, не представиться ли дурачком. Но эти мысли пробегают в голове несерьезно, я не останавливаюсь на них. А в душе у меня настроение все то же. Я хочу жить по послушанию. Конечно, мне хотелось бы жить в уединении, соблюдать безмолвие, питаться чудными произведениями святых отцов, но самочинно я не оставлю того, что мне назначено промыслом Божиим. Спрашивали, что бы сказать в утешение родителям самоубийцы. «На это сказать утешительного почти ничего нельзя», — ответил батюшка. Батюшка Леонид сказал отцу Павлу молитву: «Взыщи, Господи, душу раба Твоего, аще возможно, и помилуй. Не исследи мы судьбы Твои, не постави мне во грех сей молитвы моей, но да будет Твоя воля». Теперь оттого много самоубийств, что нет веры. Надо верить, твердо верить, несмотря ни на что, ни на насмешки, ни даже на то, когда тебе самому покажется это безумием. Христианство имеет в себе нечто безумное, как сказано у апостола: «Евреям соблазн, эллинам безумие, а мы проповедуем Христа распятого». Самым образованным людям того времени, эллинам, вера наша казалась безумием. Так и теперь веру во Христа считают безумием. И многое есть такое, что непонятно нашему уму, непостижимо для него, а мы все-таки должны верить твердо во все, что содержится в православной церкви. Что касается вероучения, то буквально надо понимать, как сказано в катехизисе. О мучениях ада и блаженствах рая буквально надо принимать. Вообще, Святое Писание не всегда буквально, а как понимали и объясняли святые отцы. Например, про апостола Петра: «И на сем камне созижду я церковь мою». Если понимать буквально, то значит, церковь создана на Петре, как и стали понимать католики и считают папу главою церкви, а надо понимать, как объясняют святые отцы. В Апокалипсисе сказано: «Зверь вышел из моря». Море — это народ, а зверь — это люди, которые в последнее время, перед концем мира, станут по своим наклонностям и интересам подобны зверям. И теперь это уже началось. Посмотрите, что со многими сделалось. Какие у них интересы? Чисто животные, звериные. Как теперь в скиту Оптинском, какие люди живут? Веру надо твердо держать, но вера не может быть без нравственной жизни. Надо все заповеди исполнять. Как прежде строили замки, окружали их рвами, наполненными водой, с подъемными мостами, на воротах ставили стражу, чтобы издали видел приближающегося врага, так ум наш должен следить за помыслами, за страстями, чтобы враг не подкрался незамеченным. Когда ум заметит врага, сейчас же надо принять меры, чтобы не впустить его в сердце. А когда войдет, тут уж трудно его выгнать, иначе и сил не достанет. Надо за помощью обращаться к духовному отцу. А когда искушение, страсти нападут, будьте как зайцы. Камень — прибежище зайцам. Бегите скорее, прячьтесь за камень. Камень — это Христос. Спасайтесь именем Христа. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Альтруизм — это языческое учение всех благотворить в противоположность эгоизму. Есть эгоизм и христианский. Есть христианское самолюбие, о котором в Святом Евангелии написано: «Люби ближнего своего, как самого себя». Душу же свою никто же возненавидит, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит. У святых отцов сказано: если утопающий попросит руку, подай ему палку, иначе он может и тебя стащить в воду. Значит, прежде всего, надо заботиться и спасать свою душу, а вместе с этим и окружающим будешь приносить пользу. Например, преподобный Сергий разве думал приносить пользу другим, а вместе с тем невольно стал благодетельствовать другим людям? Так и наши старцы. Все они поступали в монастыре для спасения своей души, им и в голову не приходило спасать других. Но впоследствии, по воле Божией, и в то время, когда это было назначено Богом и нужно, они выступили на служение людям».